«Досадно, Сэм», — сказал мистер Пиквик. «Не хотелось бы откладывать свидание с ним, но я уверен, что ночью не засну ни на секунду, если не успокоюсь на мысли, что передал это дело в руки человека опытного».
«А вон какая-то старуха поднимается по лестнице, сэр», — отозвался Сэм. «Быть может, она знает, где нам кого-нибудь найти. Послушайте, старая леди, где клерки мистера Перкера?»
«Клерки мистера Перкера?» — повторила чахлая, жалкая на вид старуха, останавливаясь, чтобы перевести дух. «Клерки мистера Перкера ушли, а я иду убирать контору». «Вы служанка мистера Перкера?» — осведомился мистер Пиквик. «Я прачка у мистера Перкера», — ответила старуха. «Подумайте», — тихо сказал Сэму мистер Пиквик. «Любопытное обстоятельство, Сэм. Старух в этих домах называют прачками. Хотел бы я знать, почему».
«Должно быть, потому что они смертельно не любят что-нибудь мыть, сэр», — отозвался мистер Уэллер.
«Меня бы это не удивило», — сказал мистер Пиквик, глядя на старуху, чья внешность, равно как и вид конторы, который она к тому времени открыла, указывали на закоренелую антипатию к применению мыла и воды. «Не знаете ли вы, моя милая, где я могу найти мистера Перкера?»
«Нет, не знаю», — ответила старуха хриплым голосом. «Его нет сейчас в городе».
«Досадно», — сказал мистер Пиквик. «Где его клерк? Вы не знаете?»
«Да знаю, но он меня не поблагодарит, если я вам скажу».
«У меня очень важное дело», — заметил мистер Пиквик.
«А подождать до утра нельзя?» — спросила старуха.
«Не хотелось бы», — ответил мистер Пиквик.
«Ну, раз дело очень важное», — промолвила старуха, — «мне приказано сказать, где он, и, значит, беды не будет, коли я вам скажу. Если вы пойдете в Сороку и Пень и спросите в буфетной мистера Лаутона, вас проведут к нему, а он и есть клерк мистера Перкера».
Получив эти указания и узнав также, что гостиница, о которой шла речь, расположена в переулке и пользуется двумя преимуществами, находится по соседству с Клэр-маркет и вплотную примыкает к заднему фасаду Нью-Инна, мистер Пиквик и Сэм благополучно спустились по шаткой лестнице и отправились на поиски Сороки и Пня. Эту излюбленную таверну, освещенную вечерними оргиями мистера Лаутона и его приятелей, люди заурядные назвали бы трактиром. О склонности содержателя трактира зарабатывать деньги свидетельствовал в достаточной мере тот факт, что маленькая пристройка под окном распивочной, размером и формой слегка напоминающая портшес, была сдана башмачнику, чинившему старую обувь, а его филантропический дух проявлялся в той протекции, какую он оказывал пирожнику, который, не опасаясь помехи, продавал свои лакомства у самой двери. В нижних окнах, украшенных занавесками шафранного цвета, висело 2-3 печатных объявления о деванширском сидре и данцикском пиве, а большая черная доска, возвещая белыми буквами просвещенной публике о 500 тысячах бочек портера, находящегося в погребах заведения, поселяла в уме довольно приятные сомнения и неуверенность относительно точного направления, в каком тянется в недрах земли эта гигантская пещера. Если мы добавим, что пострадавшая от непогоды вывеска хранила полустертое подобие сороки, пристально созерцающей кривую полосу коричневой краски, которую соседи научились с детства считать пнем, мы скажем все, что следует сказать о внешнем виде здания. Когда мистер Пиквик вошел в буфетную, из-за перегородки появилась пожилая особа женского пола.
«Мистер Лаутон здесь, мадам?» — осведомился у нее мистер Пиквик.
«Здесь, сэр!» — ответила хозяйка. «Эй, Чарли, проводите джентльмена к мистеру Лаутону!»
«Джентльмен не может войти туда сейчас», — сказал неуклюжий слуга с рыжими волосами. «Потому что мистер Лаутон исполняет комические куплеты, и он ему помешает. Мистер Лаутон скоро закончит, сэр».
Рыжеволосый слуга едва успел договорить, как дружные удары по столу и звон стаканов возвестили, что песня допета, и мистер Пиквик, посоветовав Сэму утешаться в буфетной, отправился вслед за слугой. Когда было доложено о джентльмене, который хочет говорить с вами, сэр, Молодой человек с одутловатым лицом, занимавший председательское место во главе стола, посмотрел не без удивления в ту сторону, откуда раздался голос, и удивление, казалось, отнюдь не рассеялось, когда его взгляд упал на человека, которого он видел впервые.
«Прошу прощения, сэр», — сказал мистер Пиквик, «а также очень сожалею, что помешал остальным джентльменам, но я пришел по весьма важному делу, и если вы разрешите мне отвлечь вас на 5 минут, не покидая этой комнаты, я буду вам очень признателен».
Одутловатый молодой человек встал и, придвинув к мистеру Пиквику стул в темном углу комнаты, внимательно выслушал его печальный рассказ.
«О, — сказал он, когда мистер Пиквик умолк, — Датсон и Фок ловко обделывают дела. Превосходные дельцы, Датсон и Фок, сэр!»
Мистер Пиквик признал ловкость Датсона и Фога, а Лаутон продолжал.
«Перкер в городе нет, не будет до конца будущей недели. Но если вы желаете поручить ему защиту ваших интересов, оставьте мне копию, я приготовлю все, что нужно до его возвращения».
«Для этого-то я и пришел сюда», — сказал мистер Пиквик, передавая бумагу. «Если случится что-нибудь важное, вы можете мне написать до востребования в Ипсвич».
«Отлично», — ответил клерк мистера Перкера, а затем, видя, что мистер Пиквик с любопытством перевел взгляд на стол, он добавил: «Не хотите ли присоединиться к нам на полчасика? Сегодня здесь собралась чудесная компания. Тут старший клерк Сэмкина и Грина, заведующий канцелярией у Смитерса и Прайса, делопроизводитель Пимкина и Томаса, он знает чудесную песню, и Джек Бэмбер, и много еще народу. Вы, кажется, вернулись недавно в город. Не хотите ли присоединиться к нам?»
Мистер Пиквик не мог устоять перед столь соблазнительной возможностью изучения человеческой природы. Он позволил увлечь себя к столу, где его должным образом представили собранию и усадили рядом с председателем, после чего он заказал стакан своего любимого напитка. Вопреки ожиданиям мистера Пиквика, наступило глубокое молчание.
«Надеюсь, сэр, вас это не беспокоит?» — осведомился его сосед справа, джентльмен с сигарой во рту и с мозаичными запонками в клетчатой рубашке.
«Нисколько», — ответил мистер Пиквик. «Мне очень нравится, хотя я сам не курю».
«К сожалению, не могу сказать того же о себе», — вмешался другой джентльмен, сидевший напротив. «Для меня курение — это стол и квартира».
Мистер Пиквик взглянул на говорившего джентльмена и подумал, что было бы еще лучше, если бы оно служило ему также и умыванием. Снова наступила пауза. Мистер Пиквик был человеком посторонним, и, очевидно, его приход подействовал угнетающе на собрание.
«Мистер Гранди сейчас порадует общество пением», — сказал председатель.
«Нет, не порадует», — сказал мистер Гранди.
«Почему?» — спросил председатель.
«Потому что не может», — сказал мистер Гранди.
«Скажите, лучше не хочет», — возразил председатель.
«Ну, значит, не хочет», — отрезал мистер Гранди.
Категорический отказ мистера Гранди доставить удовольствие собравшимся вызвал новую паузу.
«Неужели никто из нас не расшевелит, а?» — уныло спросил председатель.
«Почему вы сами не расшевелите нас, председатель?» — заметил сидевший в конце стола молодой человек с бакенбардами, косоглазый и с открытым воротом рубашки, грязным.
«Правильно!» — крикнул джентльмен-курильщик с мозаичными украшениями. «Потому что я знаю только одну песню. Я ее уже спела, петь одно и то же дважды в один вечер. Прекрасный повод уплатить штраф».
На это нечего было возразить, и снова воцарилось молчание.
«Я побывал сегодня вечером, джентльмены», — начал мистер Пиквик, надеясь затронуть тему, в обсуждении которой могут участвовать все присутствующие. «Я побывал сегодня вечером в одном месте, которое всем вам, несомненно, прекрасно знакомо, но где я не бывал уже несколько лет и знаю о нем очень мало. Я говорю о Грейс-Инне, джентльмены. Эти старинные инны — любопытные закоулки в таком огромном городе, как Лондон».
«Клянусь Юпитером», — прошептал председатель, обращаясь через стол к мистеру Пиквику. «Вы затронули тему, на которую из нас один, во всяком случае, готов говорить без конца. Вы развяжете язык старому Джеку Бемберу. Никто не слыхал, чтобы он говорил о чем-либо другом. Он сам жил там в полном одиночестве, пока у него не помутился рассудок».
Субъект, о котором говорил Лаутон, был маленький, желтый, сутулый человек, которого мистер Пиквик сначала не заметил, потому что тот имел привычку сидеть сгорбившись, когда молчал. Но вдруг старик поднял сморщенное лицо и устремил на него серые глаза, проницательные и испытующие. И мистер Пиквик удивился, как могло такое незаурядное лицо ускользнуть хотя бы на секунду от его внимания. Напряженная мрачная улыбка не сходила с этого лица. Человек сидел, опираясь подбородком на длинную костлявую руку с необычайно длинными ногтями, а когда он склонил голову вбок и зорко посмотрел из-под косматых седых бровей, в его хитрой физиономии можно было уловить какое-то странное, дикое лукавство, которое производило отталкивающее впечатление. Этот человек теперь встрепенулся и разразился неудержимым потоком слов. Но так как эта глава затянулась, и так как старик был замечательной личностью, то будет более почтительно по отношению к нему и более удобно для нас предоставить ему говорить самому за себя в новой главе.